Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Путь к терроризму. История жизни и смерти Анвара аль-Авлаки. Странный путь к независимости. Итоги выборов в Каталонии. Кому поможет Европейский Союз в Турции? И Роберт Конквист. Историк без страха. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня мы завершаем рассказ о жизни и смерти Анвара аль-Авлаки, который родился в США и проделал путь от законопослушного гражданина Америки до лидера аль-Каиды на Аравийском полуострове, уничтоженного американским беспилотником. Его историю исследовал в своей книге «Объект Троя» журналист Скотт Шейн. Презентация книги состоялась в Вашингтонском институте Брукингса. За ней следил наш корреспондент Владимир Абаринов.
Анвар аль-Авлаки родился в апреле 1971 года в штате Нью-Мексико. Его отец, гражданин Йемена, получил образование и преподавал в американских университетах. Когда Авлаки было 7 лет, семья вернулась в Йемен, а в 1991 году 19-летний Анвар приехал в США учиться. Но учеба на инженера показалась ему скучным занятием. Он заинтересовался исламом и стал популярным проповедником. После терактов 11 сентября 2001 года у ФБР возникли вопросы к нему, поскольку двое угонщиков в свое время посещали мечеть, где он был имамом. Ничего преступного в его деятельности не обнаружили, однако установили за ним негласное наблюдение. Вскоре выяснилось, что аль-Авлаки регулярно прибегает к услугам эскорт-сервиса и встречается в отелях с проститутками. Аль-Авлаки в то время приобрел всеамериканскую известность. Он призывал навести мосты между мусульманами и Америкой. Но, узнав, что ФБР фиксирует его свидания с проститутками, от которых он был не в силах отказаться, аль-Авлаки испугался за свою репутацию и уехал из США. Скотт Шейн продолжает.
Он покидает США в марте 2002 года, возвращается ненадолго в октябре 2002. Очевидно, целью этой поездки было посмотреть, нельзя ли вернуться и зажить прежней жизнью в Америке, понять, что ФБР собирается делать со свидетельствами его встреч с проститутками. Он решает, что вернуться в США он не может. Он оседает в Великобритании и первые два года часто посещает Йемен. Он вступает в контакт с радикальными кругами. Это до взрывов в Лондоне в 2005 году. Уровень радикальной риторики, с которой мирится британское общество, очень высок. Об Анваре аль-Авлаки можно сказать, что он был очень талантливым и очень амбициозным. К этому времени он осознал, что ему уже не стать мостом между Соединенными Штатами и миллиардом мусульман всего мира. Чем же ему заняться? Он обладал глубокими познаниями в истории ислама и нашел очень восприимчивую аудиторию для своих лекций на эту тему. В Великобритании он начал использовать некоторые из этих древних сюжетов, чтобы в безопасной и почти аллегорической форме говорить о проблемах современности и, в частности, о джихаде. Не о джихаде в том значении, которое вкладывает в это слово «аль-Каида», а о джихаде седьмого столетия.
Деятельность аль-Авлаки навлекла на него подозрения властей Йемена.
Затем он приезжает в Йемен и там попадает за решетку. Полтора года его держат в сане, в политической тюрьме, без предъявления каких бы то ни было обвинений. Американские официальные лица из администрации Буша рассказали мне, что йеменские власти спросили их: «Это американский гражданин, что вы хотите, чтобы мы с ним сделали?» И американцы, по сути дела, ответили: «Знаете что, мы не были бы в претензии, если бы вы подержали его в заключении». Это нечто возмутительное. Он американский гражданин. Правительство, вместо того, чтобы заступиться за этого парня, убедиться, что его права соблюдены, говорит: «Избавьте нас от него на некоторое время». Но его семья, занимающая довольно видное положение в Йемене, нажимает на все кнопки, и в конце концов он выходит на свободу. Тем не менее, за ним ведется слежка. Силы безопасности в сане постоянно беспокоят его семью. И тогда он уезжает в деревню своих предков, расположенную на племенных землях провинции Шабва, в зону, где действует аль-Каида. К тому времени он почти наверняка уже вступил в контакт с аль-Каидой. Но я думаю, его семья преувеличивает, когда утверждает, что он стал террористом, потому что все другие пути были для него перекрыты. Многим перекрываются пути в силу тех или иных причин, но не все они становятся террористами. Думаю, его воспламеняла гордость. Он хотел оставить свой след, он хотел играть заметную роль, и я думаю, что у него были и другие возможности. Он мог бы остаться в США и стать видной фигурой американской политики, политической жизни. Это, пожалуй, лучший вариант. В тот период он экспериментировал с деньгами своего отца, вкладывал их в различные бизнес-проекты. Он вложил деньги в недвижимость в Йемене и потерял их. У него была идея открыть школу иностранных языков. Он работал над получением докторской степени, и если бы довел дело до конца, стал бы профессором в САНЕ. Так что у него были и другие варианты, но все они отошли на второй план. В конечном счете, в силу различных сложных идеологических и личных причин, он приходит к выводу, что есть только один путь, где он может действительно проявить себя. Это Аль-Каида. И оказалось, что он делает свое дело очень хорошо.
Этим делом стал придуманный и созданный им интернет-журнал Inspire, ставший главным органом джихадистов в англоязычном мире. Как ему удалось за короткий срок завоевать широкую популярность? В чем секрет эффективности его пропаганды? Скотт Шейн.
Это главный вопрос, на который я пытался ответить в книге. Не знаю, нашел ли я ответ, но для себя я его в достаточной мере прояснил. Ответ будет двоякий. Во-первых, он в равной степени владел английским и арабскими языками. И я бы сказал, в равной степени был носителем как консервативной мусульманской культуры Йемена, так и американской культуры. Язык его послания от имени Аль-Каиды почти исключительно английский. Ближе к концу своей деятельности он сделал несколько видеороликов на арабском, но в остальном его языком был почти всегда английский. Я в какой-то момент стал воспринимать его как глобальный бренд в мире джихада. Точно так же Toyota может быть японской компанией, а Apple американской, но в сущности это глобальные компании. Их язык английский, международный язык торговли. Так было и с Аль-Авлаки. В Америке он жил как мусульманин. Свои юношеские годы он провел в консервативном мусульманском Йемене, а затем вернулся в Америку в университетский кампус, где царила полнейшая свобода. И поэтому я думаю, что он очень хорошо понимал давление, которое чувствуют на себе американские мусульмане, вынужденные доказывать свою лояльность. Ты мусульманин или американец? Он знал, на какую кнопку нажимать.
Рассуждая о психологической природе современного джихада, Скотт Шейн провел рискованную параллель.
И вот еще что помогло мне понять необъяснимое. Почему люди во имя религии хотят убить десятки, сотни, тысячи незнакомых им других людей? Что это значит? Как это возможно? И как можно после этого превозносить их как героев? Понять это мне помогла концепция, которую исповедовал Анвар Аль-Авлаки и ему подобные. Он говорил: твоя лояльность как американского мусульманина, как французского или пакистанского, это лояльность не США, Франции или Пакистану. Это лояльность вторична. Твоя первейшая обязанность — это верность глобальному сообществу мусульман, правоверным, и она первична. Поэтому, если твои единоверцы находятся под ударом, ты должен выступить в их защиту. Здесь не может быть никаких колебаний и уверток. Это твоя религиозная обязанность, и ради этого ты должен лишить жизни других, поставить под угрозу свою собственную жизнь. Это сравнение может показаться неуместным, но мы все знакомы с ситуацией, когда молодой человек вступает в корпус морской пехоты, воюет в Ираке или Афганистане, возможно, убивает мирных жителей, а потом возвращается домой, и его считают героем. И, разумеется, считается невежливым и оскорбительным чересчур подробно разбираться в том, сколько мирных жителей погибли там под бомбами или каким-нибудь еще образом. Я хочу сказать, что мы способны принять эту концепцию. Но если аудитория Аль-Авлаки переключает свою лояльность со страны на религию, можно понять и то, почему эти юноши, о которых мы читаем каждую неделю, едут и вступают в армию так называемого исламского государства или планируют взорвать соседний бар. Становится понятным, как это происходит.
Анвара Аль-Авлаки долгое время воспринимали как пропагандиста, хотя и очень опасного. Он им и был до определенного момента.
Уже в 2008 году пришло сознание того, что этот парень является проблемой. В тот момент никто еще не утверждал, что он действующий террорист. Но люди в ФБР говорят, что всякий раз, когда они арестовывали кого-то здесь, в США, за то, что он решил стать террористом или планирует какие-то акты насилия, всякий раз они находили в его ноутбуке большую коллекцию видеороликов Аль-Авлаки, его лекций, проповедей и так далее. По этой причине Филиппине его признали значительной фигурой. После освобождения из тюрьмы он завел веб-сайт, зарегистрировался в Фейсбуке. И ФБР, как сказал мне один следователь, не то что в некоторых, а во всех без исключения случаях находил следы влияния Аля Влаки. Именно он сыграл значительную роль в том, какой дорогой пошли эти люди. Поэтому американские должностные лица начали обращать на него внимание, он начал беспокоить их. Но самым серьезным сигналом был расстрел на военной базе Форт Худ в ноябре 2009 года, когда армейский психиатр Нидал Хасан устроил стрельбу и убил 13 человек. А потом выяснилось, что он ходил в мечеть Аля Влаки в Falls Church. Кроме того, он посещал веб-сайт Аля Влаки. Там была кнопка «Спросить шейха». На нее можно было нажать и послать свой вопрос Аля Влаки. Оказалось, он неоднократно писал Аля Влаки, и Аля Влаки дважды ответил ему. Это были уклончивые, ни к чему не обязывающие ответы. Вероятно, он немного беспокоился, что эти вопросы могут оказаться ловушкой. В то же время в своем блоге он писал о мусульманине, который служит в армии противника, иначе говоря, американской армии, армиях других немусульманских стран. Он писал, что такие люди хуже самых мерзких животных. Хасан Нидал, без сомнения, читал это, потому что постоянно посещал этот веб-сайт. Значит, если ты служишь во вражеской армии, позор тебе. У тебя есть только один вариант. Ты должен вступить в ряды мусульман, которые сражаются против тех, кто угнетает мусульман.
Наконец появилась информация о том, что Аля Влаки не только проповедует, но и организовывает теракты против Америки.
Тем не менее, и тогда в ФБР не было данных, что Анвар Аля Влаки организовывает теракты. Потом в Рождество 2009 года произошло задержание террориста, который имел взрывное устройство под нижним бельем. Как вы помните, это был молодой нигериец по имени Умар Фарук Абдуль-Муталлаб. Он пытался взорвать самолет, следующий из Амстердама в Детройт. Бомба не сработала. Он был арестован и назвал имя Аля Влаки. Он сказал, что специально поехал в Йемен, чтобы найти его. Он был одним из целой группы молодых мусульман, которые наслушались Аля Влаки и поехали искать его в Йемене. Аля Влаки был тем самым человеком, который отобрал этого нигерийца, решил, что он способен выполнить задание, и свел его с изготовителем бомб, который снарядил его этим взрывным устройством. Нигериец рассказал ФБР, что Аля Влаки дал ему наставление: убедись, что ты над американской территорией, прежде чем взорвать самолет.
Аля Влаки был ликвидирован американским беспилотником 30 сентября 2011 года. Президент Обама сообщил об этом в тот же день.
Сегодня рано утром Анвар Аль-Авлаки, предводитель Аль-Каиды на Арабском полуострове, был убит в Йемене. Смерть Авлаки – тяжелый удар для самой активной организации Аль-Каиды. Авлаки руководил внешними операциями Аль-Каиды на Арабском полуострове. В этом качестве он играл ведущую роль в планировании и организации убийств ни в чем не повинных американцев. Он стоит за провалившейся попыткой взорвать самолет на Рождество 2009 года. Он стоит за неудачной попыткой взорвать американские грузовые самолеты в 2010-м. Он неоднократно призывал своих приверженцев в Соединенных Штатах и во всем мире убивать невинных мужчин, женщин и детей ради достижения своих кровавых целей. Смерть Аля Влаки представляет собой еще одну важную веху в масштабных усилиях по разгрому Аль-Каиды и ее союзников. Кроме того, это успех нашего разведсообщества, а также Йемена и его сил безопасности, которые тесно сотрудничают с Соединенными Штатами вот уже на протяжении нескольких лет.
Смерть Аля Влаки породила дискуссию о том, имеет ли право президент США отдать приказ об убийстве американского гражданина без суда и следствия. Но этот вопрос выходит за рамки рассказа о судьбе Аля Влаки.
За презентацией книги «Объект Троя» журналиста Скотта Шейна следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Результаты прошедших 27 сентября в Каталонии выборов, которые были призваны положить начало процессу отделения этого региона от Испании, выглядят неопределенными. Некоторые вообще не воспринимают их всерьез, как и перспективу самой каталонской независимости, рассказывает Виктор Черецкий.
Казалось бы, сомнений по результатам выборов быть не могло. Сторонники независимости получили 72 места в региональном парламенте, в котором всего 135 мест, то есть обзавелись абсолютным большинством. Это теоретически дает им право формировать правительство и принимать любое решение в парламенте. И действительно, на первых порах радость в рядах сепаратистов была всеобщей. А их лидер, нынешний глава автономии и официальный кандидат в руководители будущего независимого государства Артур Мас, объявил ликующей толпе о победе сразу на четырех известных ему языках – каталонском, испанском, английском и французском.
Мы победили. Сегодня у нас двойная победа. Победила идея независимости Каталонии и демократия. Это очень важно. Сразу две победы. Эти победы одержаны на глазах Испании, Европы и всего мира. И все они должны признать победу Каталонии.
Однако радоваться, похоже, было рано. Проблема в том, что среди сторонников независимости нет единства. Их ядро составляет довольно хрупкий предвыборный блок под названием «Вместе в поддержку независимости», состоящий из либеральной партии Артура Маса, демократической конвергенции, левых республиканцев Уриола Жункерса и ряда националистических движений. Но этот блок получил всего 62 места и нуждается в поддержке партии под названием «Кандидаты народного единства», имеющей 10 мандатов. Последнее представляет каталонских антикапиталистов, ультралевых, которые не признают руководителей либералов и республиканцев Маса и Жункерса в качестве национальных лидеров, считая их коррумпированными ставленниками буржуазии. Вот высказывание на эту тему представителя кандидатов народного единства Давида Фернандеса.
Нами хотят править разбойники и пираты, представители автократии. Они намерены руководить под диктовку и в интересах международных финансовых кругов. Они собираются грабить народ. Демократия у нас переживает глубокий кризис. Народные массы приносятся в жертву капитализму. Разумеется, мы не станем помогать подобным силам и будем добиваться построения другого, лучшего общества.
Кандидаты народного единства не поддерживают и так называемую дорожную карту, разработанную блоком «Вместе в поддержку независимости» и предусматривающую 18-месячный переходный период к суверенному государству. Так что сформировать правительство, которое с опорой на парламентское большинство должно по задумке Масса и Жункерса заняться государственным строительством, практически невозможно. Что же касается правительства Испании, которое решительно возражает против отделения Каталонии, то результаты выборов, похоже, тревогу у него не вызывают. Ведь хотя сторонники независимости и получили большинство мест в парламенте, за них проголосовало менее 48% избирателей. Дело в том, что электорат сепаратистов сконцентрирован в основном в сельских избирательных округах, в которых для избрания депутатов необходимо меньше голосов, чем в городах. Премьер-министр Испании Мариано Рахой.
Была предпринята попытка придать этим выборам плебисцитный характер, то есть засчитать голоса, поданные за сторонников независимости, в качестве голосов в пользу отделения от Испании. Таким образом, кто-то рассчитывал, что с выборов начнется процесс отделения Каталонии. Эти планы противоречили Конституции и не нашли поддержки избирателей. За отделение высказались менее половины каталонцев. Таковы факты. Поэтому я хочу передать всем гражданам Испании, а также всем иностранцам, интересовавшимся этими выборами, что у нас нет оснований беспокоиться за территориальную целостность Испании.
Не секрет, что каталонцы всегда отличались деловой хваткой и прагматичностью. Этим пользуются в своей пропаганде и сторонники независимости, и ее противники. Первые утверждают, что в независимой Каталонии станет жить значительно лучше, поскольку все налоги, получаемые в области, здесь же останутся, не будут забираться в Испанию. Но такой очевидный факт, что эти налоги в случае обретения суверенитета тут же уйдут на возросшие госрасходы, используют противники независимости. К этому они добавляют, что свободная Каталония потеряет членство в Евросоюзе и возможность финансироваться из Европейского Центробанка. Еще один довод противников независимости – из региона убегут предприниматели, поскольку не захотят работать в изолированной границами и таможенными барьерами от остальной Европы стране. Последнее, впрочем, вовсе не пропаганда. Каталонский капитал, особенно крупный, не скрывает, что в суверенной Каталонии не останется. А это чревато для нее потерей доходов, колоссальным бюджетным дефицитом, сокращением социальных расходов и ростом безработицы. Председатель торговой палаты Каталонии Жозеп Бонет предупредил о возможных негативных последствиях суверенитета.
Я считаю, что мы, предприниматели, обязаны предупредить наш народ, поскольку речь идет о крайне важных вещах, о благосостоянии людей. Мы никого не запугиваем, но предупреждаем о том, что может произойти. Независимость чревата большим риском, и это должны знать все. Не предупредить об этом было бы непорядочно с нашей стороны.
На довод о негативных последствиях изоляции тут же нашелся довольно оригинальный ответ сторонников независимости. Оказывается, что те, кто постоянно ругает Испанию и объявляет ее врагом номер один, вовсе не собираются расставаться с ненавистным соседним государством. Сепаратисты усмотрели в Конституции Испании статью, которая гарантирует неотъемлемое право граждан Испании сохранять свое гражданство, даже если они оказались в другой стране. Таким образом, все жители Новой Каталонии по планам сепаратистов сохранят свое прежнее гражданство. Сохранят они, как испанцы, и статус граждан Евросоюза, имеющих право беспрепятственно перемещаться по единому европейскому пространству, в первую очередь по все той же Испании, и заниматься там трудовой деятельностью. Кроме того, Испания будет обязана заботиться о своих каталонских гражданах, к примеру, платить им пенсии и различные пособия. Об этом на полном серьезе заявляет один из отцов каталонского сепаратизма, уже упомянутый Уриол Жункерас.
В независимой Каталонии ни один человек не утратит своего статуса гражданина Испании и гражданина Европы. Продолжать оставаться испанскими гражданами нам позволяет сама испанская конституция, которая не предусматривает принудительного лишения гражданства лиц, проживающих в другом независимом государстве. А граждане Испании — это и граждане Евросоюза. Данное гражданство сохраняется в любом случае.
Таким образом, каталонская независимость вырисовывается в весьма своеобразном формате. Все граждане новой суверенной страны будут одновременно и гражданами соседнего, к тому же недружественного государства. Это, по мнению наблюдателей, нечто новое в истории международных отношений. Между тем, подобные планы добавляют аргументов наблюдателям, которые подозревают, что все действия и разговоры в пользу независимости – это лишь шантаж с целью получить от Мадрида дополнительные финансовые льготы. Многие вспоминают, что Артур Мас заговорил о суверенитете после того, как обратился пару лет назад к центральным властям с требованием передать его ведение сбор не только местных, но и всех государственных налогов в Каталонии, и получил отказ. Тем не менее, представитель каталонской администрации Франциск Хомс продолжает постоянно напоминать о желании региона получить особые финансовые льготы.
Нынешняя ситуация вокруг финансирования Каталонии неприемлема. Мы так не можем больше жить. Мы хотим сами распоряжаться своими налогами. Мы повторяем, сегодня, как никогда раньше, назрела необходимость выработки нового налогового соглашения.
Спорные результаты минувших выборов, неясные перспективы формирования новой каталонской администрации, странные планы сторонников независимости диктуют и политику центрального правительства, которое соблюдает спокойствие и не принимает пока против сепаратистов никаких конкретных мер. Пассивность центральных властей представляется части испанского общества признаком слабости, для других – это проявление мудрости. Ведь в такой ситуации лучше выждать, чем, к примеру, принимать какие-то силовые меры, которые могут обострить обстановку. А подобные меры в арсенале правительства имеются, поскольку предусмотрены испанским законодательством. Это возможность, к примеру, отдать под суд лидеров сепаратистов за антигосударственную деятельность или отменить местное самоуправление, заменив его прямым правлением из центра с одновременным введением в регионе чрезвычайного положения.
О странном представлении о каталонской независимости рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. События в Сирии и вмешательство России в этот конфликт отодвинули на второй план тему беженцев. Между тем, на прошлой неделе Европейский Союз решил выделить 1 000 000 000 евро на содержание беженцев в странах, соседних с воюющей Сирией, помочь самим этим странам, где уже находятся несколько миллионов беженцев, а также балканским государствам, через которые мигранты идут к границам ЕС. Это хоть и запоздалая, но полезная инициатива, решение, обусловленное волной мигрантов в страны Центральной и Западной Европы, а также в Скандинавию. Львиную долю бежавших от войны в Сирии и Ираке приняли на себя три страны – Ливан, Иордания и Турция. о том, как выживают беженцы в Турции, где лагеря для них уже давно переполнены и где многим удалось сбежать и поселиться в городах, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Эта пожилая сирийская женщина обитает в зажиточном стамбульском районе Мода. С раннего утра до позднего вечера ее можно видеть на самой оживленной улице, где грохочет старинный стамбульский трамвай. На фоне окружающего благополучия и достатка, кондитерских, ресторанов, кофеен, ее нищета шокирует и вызывает чувство стыда у проходящих мимо. Старуха почти не видит, мало говорит и молится Аллаху за своих погибших родственников и соседей. Иногда мурлычет под нос протяжную арабскую песню, слова которой давно забыты, и остался один мотив. Ее длинная бедуинская рубаха заправлена в цветастые шальвары, которые подпоясаны длинным матерчатым поясом. Я наблюдала, как проходящие мимо турки крутят пальцем у виска, намекая на ее не совсем неадекватное поведение, или переходят на другую сторону улицы. Некоторые молчаливо останавливаются, пораженные чужому горю, которое читается в этих глазах. Постояв безмолвно несколько минут, люди протягивают мелкие монеты, дают нехитрую еду, у кого что с собой есть. К вечеру набирается целая горка продуктов – помидоры, турецкие баранки, сыр. Старуха собирает все это в узелок и отправляется своим ходом в близлежащую мечеть. У подножья мечети, которую построил великий османский зодчий Мимар Синан, несколько десятков сирийцев организовали что-то вроде палаточного городка, соорудив себе жилище из кусков пластика, бумаги и картона. Сирийцы пользуются покровительством местного имама, который защищает несчастных людей, несмотря на угрозы полицейских очистить богатый район по настоянию местных турок. Многие стамбульцы считают, что такой большой наплыв беженцев угрожает национальной безопасности Турции. Участились случаи уличного воровства. Многие боятся вечерами выходить на улицы и просят власти принять срочные меры, чтобы запретить сирийцам находиться в крупных городах и туристических центрах. Раздаются предложения и вовсе закрыть границы и выдворить беженцев из страны. На этом особенно настаивает местная националистическая партия, которую поддерживает значительная часть светского населения страны. Националисты выходят на митинги с лозунгами «Турция для турок» и призывают сохранять чистоту турецких городов. Однако правительство заявляет, что не станет закрывать границы для сирийских беженцев и примет всех пострадавших от насилия людей. Я разговорилась с пожилой сирийкой. Ее зовут Айше.
Наступает Курбан-Байрам, мусульманский праздник. Верующие привозят нам мясо и горячую еду. По традиции в этот праздник мусульмане приносят в жертву животное, а мясо отдают бедным. Мясо в Турции очень дорогое. Можно запастись и засолить на целый год. Только где его хранить? Нам также приносят куски оливкового мыла, полотенца, старую одежду, тарелки, ложки. Руки моем водой из бутылок. В фонтанчиках для питья стираем белье, моемся из шланга, которым поливают газоны. Спим, укрывшись старыми одеялами, прямо на земле. Из-за этого сильно ноет поясница и болят бока.
Пожилая женщина приехала в Турцию около года назад. Дальние родственники вывезли ее из Алеппо, северной сирийской столицы, которую сегодня называют «мертвым городом». В результате боевых действий между правительственной армией и оппозиционной «свободной армией» этот один из самых старейших городов в мире был почти полностью разрушен. Свои жилища покинули более миллиона человек. Старуха рассказывает, что долгое время ее семья спасалась в подвалах от ударов авиации правительственных сил. Жили без света и воды. Во время бомбежки погибли дочери. Младший сын пошел на войну сражаться против режима и пропал без вести во время боев в пригороде Дамаска. Она оплакивает своих детей, надеется на возвращение пропавшего сына и ненавидит Башара Асада, которого называет шайтаном и считает виновником всех своих бед. Пожилая женщина рассказала мне о страшной газовой атаке в окрестностях Алеппо, которая случилась в марте 2013 года.
Нас стали бомбить посередине ночи. Мы спали и выбежали на улицу в ночных рубахах. На улице было еще темно, никто не понимал, что происходит. Через несколько минут люди стали задыхаться, кашлять, чихать. Многих рвало, выворачивало наружу, кто-то плевал и тер глаза. Я почувствовала странный запах, похожий на запах хлорки, и тоже сильно закашляла. Этот кашель продолжался много часов. У меня до сих пор текут слезы из глаз, я почти ничего не вижу. Тогда многие поняли, что происходит что-то очень плохое, стали спускаться в подвал, чтобы скрыться. Я не пошла внутрь, осталась на улице вместе с другими стариками. Мы выжили, а те, кто пошел в подвал, погибли. Газы стали скапливаться в закрытых местах, и все подвалы быстро заполнились газом. Там погибли целые семьи. Их тела потом доставали из подвалов. Их пытались спасти, поливали водой, но все было напрасно. Вся наша улица была усеяна трупами.
В обстреле мирных граждан и использовании запрещенных отравляющих химических веществ турецкие власти тогда обвинили режим Башара Асада. Сирийское правительство, однако, отрицало применение нервно-паралитического газа и обвиняло в этом военную оппозицию. Международные организации так и не смогли выяснить, кто на самом деле стоял за химическими атаками в Сирии. Сирийские власти отказались пускать в страну иностранных журналистов и экспертов, якобы опасаясь за их безопасность. Угроза отравления химическими веществами значительно усилила отток сирийских беженцев из страны. Многие сирийцы не выдерживали страшных кадров о последствиях отравления нервно-паралитическими веществами, которые в целях устрашения демонстрировало официальное сирийское телевидение. Собрали вещи и отправились в Турцию. О своих трудностях пребывания в стране рассказывает престарелая сирийка Айше.
Мой сын рассказывал мне, что такое страшное оружие есть только у Асада. Но нас запугивали газовыми атаками и говорили, что это делают злые повстанцы, чтобы уничтожить хорошие власти. Мы бежали в Турцию, хотели найти здесь лучшую жизнь. Однако нас никто не ждал, не было работы, люди слонялись без дела. Нелегалов никто не хочет. Они подрабатывают на фермах в качестве сельскохозяйственных рабочих, пасут скот, грузят на стройках кирпич. Кому посчастливится, устраиваются гарсонами в средиземноморских отелях Анталии. Там же питаются и живут. Беженцам невозможно получить разрешение на работу. Турки платят очень мало и нас не считают за людей.
Сирийцы находятся на положении гостей Турецкой Республики, что означает фактическое отсутствие каких бы то ни было прав. Они не могут свободно передвигаться по стране, покидать территорию лагерей без специального разрешения властей. В поисках работы молодые сирийские мужчины слоняются по городу, обозленные на турецкие власти, которые, по их мнению, сами заварили эту кашу и теперь должны ее расхлебывать. Кто побогаче, снимает квартиры в складчину по несколько семей. В приграничном городе Хатай, в центре одноименной провинции, двухкомнатная квартира стоит около $350. Живут обычно по 2-3 семьи, по 10-15 человек, спят на полу. Чтобы выручить какие-то средства, продают личные вещи. На турецких базарах торгуют сирийскими золотыми монетами, украшениями и старинным оружием. Сирийский старик Адиль с глубокими морщинами на лице демонстрирует мне свой ут, струнный музыкальный инструмент с ладами на грифе, широко распространенный в Турции и в странах арабского мира. Он говорит, что вынес этот инструмент из горящего дома в окрестностях Дамаска. Ут сильно обгорел, но все еще держит звук и помогает зарабатывать на хлеб насущный. Адиль не любит говорить о прошлом, называет себя шаиром, певцом, и исполняет на стамбульских улицах длинные протяжные восточные напевы. Собирается довольно разношерстная публика. Привлеченные необычным пением иностранные туристы щедро бросают монеты. Никто не подсчитывал, сколько стариков умерло на этой страшной войне. А ведь нам очень трудно из-за стресса, отсутствия элементарной медицинской помощи и лекарств, говорит престарелый сирийский певец Адиль.
Старики гибнут в Сирии во время бомбежек. Они не могут самостоятельно передвигаться и выбраться из домов. На пути в Турцию мой старинный, недобрый сосед Кемаль перестал принимать таблетки от сердца и умер через несколько дней. Его тихо похоронили на обочине. Его сын плакал и обещал вернуться сюда после войны и соорудить могильную плиту. По дороге в Турцию многие старики умерли. У турецкой границы образовалось целое кладбище. Сколько там неизвестных могил. А многие были не в силах даже похоронить своих близких. Их тела просто заворачивали в полиэтиленовые мешки и выкидывали в поле, оставляя на съедение собакам. Для того, чтобы перейти турецкую границу, пришлось долго идти пешком. Потом мы около месяца сидели у границы, жгли костры, чтобы согреться.
35-летний Ахмед просит милостыню в азиатской части Стамбула. Чтобы добраться сюда, его семья преодолела тысячи километров с юго-востока Турции, где находятся лагеря беженцев для сирийцев. Его 3-летняя дочь Асма до сих пор не говорит, а сын все время плачет. Он намеревается продолжить свое путешествие из Стамбула к побережью Средиземного моря, чтобы пересечь его и попасть в Евросоюз. Он говорит мне, что готов преодолеть все трудности длительного пути.
Бегут от Асада и осажденных городов Исламского государства. В Сирии нет и не будет спокойной жизни. Наши родители погибли. Дом разбомбила авиация Асада. Моя жена в знак траура по своей матери носит черную одежду. Мы с трудом добрались до Турции. Пришлось ждать неделю у границы. Было холодно, дети простыли и заболели. Мой сын чуть не умер из-за отсутствия лекарств. Турки отправили нас в лагерь в Газиантепе, где находились около 5000 человек. Власти опасались массовых драк и столкновений людей, пытались обеспечить спокойствие. Было много жандармов и военных. Но как можно успокоить полуголодных злых людей, которые спят, укрывшись одеялами на земляном полу? Как только смогли, мы сразу же выбрались оттуда, заплатив охранникам, которые не хотели нас выпускать. Так делают многие сирийцы. Они называют лагеря беженцев тюрьмой под открытым небом. Там царит страшная атмосфера войны, безнадежности, ужаса и страха. Мужчины склоняются без работы, исходят с ума, устраивают разборки и драки.
Я пытаюсь отговорить его от опасного путешествия в Европу. Идея отправиться туда морем на развалившейся посудине, да еще с двумя малолетними детьми, выглядит безумием. Однако он убеждает меня, что все продумал. Приготовил фонарик, спасательный жилет, два круга для детей, хлеб, медикаменты и лимоны, чтобы спастись от укачивания в море. Оставаться в Стамбуле небезопасно, считает он. Полиция проводит рейды и отправляет нелегалов обратно в лагеря.
Нам рассказали, что в Бодруме есть старый капитан, у него неплохое исправное судно. Переправа через море стоит по 300 евро за человека и по 150 за ребенка. Нам только сказали, что нужно запастись провизией и едой. Выезжают обычно под покровом ночи, чтобы войти турецкий береговой патруль. В последнее время турецкие военные усилили охрану границ, чтобы избежать массовых трагедий.
Местное телевидение демонстрирует кадры, на которых тысячи сирийцев ожидают своей отправки в Европу на пляжах средиземноморских турецких курортов. Чтобы попасть сюда, многие из них прошли тысячи километров. Вот что говорит мне приехавший из туристического города Бодрум независимый турецкий журналист Нихат.
Турецкий курорт Бодрум знаменит своими отелями и пляжами. Здесь обычно проводит каникулы состоятельная турецкая молодежь. Однако в этом сезоне на городских пляжах наблюдается просто нашествие сирийцев. Бегают босоногие дети. Люди спят прямо на песке, сооружают пластиковые палатки. Сострадательные к чужому горю горожане не решаются их прогнать. Путь морем – единственный доступный в Европе. Сухопутная граница с Грецией закрыта на замок. В приграничном городе Эдирне скопились тысячи людей, многие из которых приехали на попутных машинах, преодолев часть пути пешком. Власти обеспечивают беженцев одеялами, едой и призывают их вернуться обратно в лагеря беженцев. Однако сирийцы требуют открыть границы и пропустить их.
Сообщается о том, что в настоящее время к сухопутной границе пешком из Стамбула движутся более 3000 сирийцев. Они устроили митинг на центральном автовокзале с призывами пропустить их в Евросоюз. Власти не могут выполнить этих требований. Они обращаются к благоразумию беженцев, обещают обеспечить их всем необходимым и отправить их обратно в лагеря в нескольких километрах от сирийской границы. Вот что говорит мне независимый турецкий журналист Нихат.
Проникнуть в Европу можно только морем, и люди понимают это. До греческих островов можно добраться за пару часов, если повезет и не будет шторма. Раньше сирийцев перевозили любители, которые подрабатывали нелегальным промыслом. Теперь этим занимаются профессионалы. Для перевозки беженцев они нанимают бывших моряков и спившихся безработных капитанов. Они находят нерабочие разбитые суда, ремонтируют их, набивают до отказа людьми и отправляются в путь, надеясь на авось.
Конечно, такое положение дел вызывает недовольство у местных турецких властей, которые проводят расследование по факту гибели сирийских мигрантов в море и пытаются найти и наказать виновных в организации бизнеса по переправке нелегалов в страны ЕС. В последнее время количество желающих уехать из страны резко возросло, в том числе из-за слухов о скором переселении всех сирийцев обратно на родину в так называемые свободные зоны, которые будут созданы в северных провинциях Сирии под контролем военной оппозиции и международных гуманитарных организаций. Оттуда, по замыслу коалиции, начнется мощное наступление на правительственную армию и террористическую группировку «Исламское государство», которая заняла большую часть страны. 16-летний сирийский подросток Азиз, которого я встретила на улице в Стамбуле, однако не верит Европе и называет помешательством желание его соотечественников попасть в Евросоюз. В отличие от них, он не собирается никуда бежать и будет дожидаться в Турции, пока в Сирии не кончится война. Чтобы выжить, мальчишка не чурается случайной работы, просит милостыню, подворовывает в магазинах мелкую еду.
Даже если европейцы станут бомбить лодки с мигрантами, это не изменит их решение попасть в Евросоюз. Люди сошли с ума. Посмотрите, что происходит. Турки приютили около 2 миллионов сирийцев, а европейцы раздули на весь мир большой скандал, потому что не могут разобраться с сотней тысяч сирийских беженцев. Они кричат, что беженцы угрожают Европе. Все разговоры о европейской справедливости – это неправда.
Многие в Турции сегодня считают, что европейские принципы трещат по швам. Ситуация с сирийскими беженцами, дескать, еще раз демонстрирует суть настоящей Европы, которая ранее отказалась принимать турок в свою семью. Это мнение активно поддерживают часть политиков и прессы.
История сирийских беженцев в Стамбуле записала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». 3 августа в Калифорнии в возрасте 98 лет умер Роберт Конквист, поэт, писатель и историк-советолог, автор знаменитых трудов о преступлениях сталинского режима, «Большой террор», о сталинских чистках, «Жатва скорби», о голодоморе 30-х годов на Украине, Казахстане и в Поволжье, «Сталин. Разрушитель наций», «Колыма», «Внутри сталинского НКВД» и других. После смерти Конквиста Америка сдержанно отметила его память почтительными некрологами в печати, рассказывает Марина Ефимова.
Некрологи в России тоже были сдержанными, но среди них было несколько сердечных прощальных посланий, которые дают надежду на то, что когда-нибудь в России Конквисту поставят памятник. Наверное, это будет единственный в мире памятник историку. Но для России Роберт Конквист был больше, чем хроникер событий. Он был взломщиком тайников и сейфов советской истории, неподкупным хранителем исторической правды во времена, когда академический истеблишмент Запада эту правду не признавал, а в России за нее сажали. Свой главный, взрывной по тем временам труд «Большой террор» Конквист опубликовал в 1968 году. Вот как описывается тот период западной историографии в британском журнале «Экономист» в статье, посвященной памяти Конквиста.
Советский эксперимент имел на Западе множество страстных поклонников, охотно закрывавших глаза на его практические результаты. Когда под напором открывшихся фактов даже горячие сторонники Советского Союза вынуждены были стушеваться, на их месте сразу появились историки-ревизионисты. По их версии, коммунистические идеи прекрасны и просто извращены плохими людьми в неподходящей стране России, а коммунистическая опасность сильно преувеличена. Лишь небольшая группа западных историков сначала и до конца считали сталинский режим чудовищной, ничем не оправдываемой системой управления, ответственной за беспрецедентные жестокости в отношении собственного народа. Убежденным членом этой группы был Роберт Конквист.
Позицию потакания не только советскому, но даже сталинскому режиму, которую несколько десятилетий занимало большинство западных историков, сейчас объясняют по-разному. Известный американский советолог Ричард Пайпс в интервью, которое он дал мне в 2008 году, сказал: «Среди советологов 60-х годов большинство пыталось представить советский режим жестким, но доброкачественным. Отчасти такой взгляд объяснялся страхом, что если мы будем сильно критиковать Советский Союз, даже его сталинский период, то окажемся перед лицом атомной войны». Конец цитаты. Страх тогдашних советологов мог объясняться и более эгоистично. Критически настроенным западным историкам в 60-е и 70-е годы в Советском Союзе был закрыт доступ к архивам, а то и вообще отказано в визах, что ставило под удар их карьеру. Тем не менее, знаменитый польский поэт, нобелевский лауреат Чеслав Милош не переставал удивляться слепоте западных историков. В посвященной Роберту Конквисту статье 1992 года «Поэт, который был прав», Милош писал:
«Много десятилетий западные интеллектуалы беспрекословно подчинялись правилам, которые стали для них второй натурой. Несоблюдение этих правил каралось не политическим, а социальным наказанием, лишением статуса в обществе интеллектуалов. Главный из этих правил – запрет говорить правду о советской коммунистической системе. В целом, я думаю, это один из самых странных феноменов в истории нашего века, который ждет своих аналитиков. Почему все другие идеи победила мифологизированная идея, связавшая советский социализм с будущим человечества? Конквиста, посмевшего выступить против этого заговора в молчание, презрительно называли бешеным антикоммунистом».
В 1991 году я брала у Роберта Конквиста интервью в связи с развалом Советского Союза и спросила, почему американские историки так ошибались относительно того, что происходило в России. Он ответил, что по принятым в Америке правилам историки должны непременно пользоваться в качестве источников информации периодической прессой той страны, о которой пишут, в данном случае советскими газетами. Когда я засмеялась над идеей использования советских газет в качестве источника информации, Конквист сказал: «Нет, здесь, конечно, был введен коэффициент вранья советских газет. Ну, скажем, 45% вранья, а оказалось 95%. Каким же образом сам Роберт Конквист в 60-е и 70-е годы, имея доступ даже к меньшему объему материалов, чем его сговорчивые коллеги, допускавшиеся к советским архивам, сумел воссоздать полную картину сталинского террора? Об этом участник нашей передачи, профессор Стэнфорда, историк Норман Неймарк.
Тут нужно две вещи сказать. Во-первых, даже в советской прессе было скрыто немало реальной информации. Если читать внимательно, как читал Конквист, то даже в газетах «Правда» и «Известия» можно было найти много полезного. Другой его источник — мемуары, записки, дневники и статьи иммигрантов. В отличие от общепринятого тогда в университетской Америке отношения к российским иммигрантам как к людям предвзятым и не могущим дать правдивую информацию, Конквист не имел такого предубеждения. При написании «Жатвы скорби» он читал записки какой-то женщины, эмигрировавшей в Канаду, и именно там нашел чрезвычайно важную и интересную информацию. Конквист был блестящим историком, обладавшим не только знаниями, но и воображением и беспримерной интуицией, поэтому он сумел выделить правдивые сведения, собрать их по каплям и соединить в полную картину того, что происходило в Советском Союзе.
В книге «Большой террор» есть много примеров загадочной бессмыслицы сталинских зверств. Глава «Наследие террора» начинается так.
«За что?» Это были последние слова Якова Лившица, старого большевика, заместителя наркома, расстрелянного 30 января 1937 года. В последние недели перед расстрелом старые большевики без конца задавали этот вопрос друг другу. Почему? За что? Никто не знал ответа. Везде первая фраза арестованного при входе в камеру была «За что?», произнесенная трясущимися губами. Этот вопрос был нацарапан на стенах тюрем, на обшивках товарных вагонов, на заборах транзитных лагерей. Старый партизан Дубовой, чью седую бороду вырвали на допросах, разработал в камере гестапо теорию, что большая чистка – результат усиления интенсивности солнечных пятен.
В той же главе, описывая опустошение в Красной армии, Конквист сухо сообщает: «По последним данным, во время чисток было уничтожено 3 из 5 маршалов, 13 из 15 командармов, 8 из 9 адмиралов, 50 из 57 корпусных командиров, 154 из 186 командиров дивизий. Общая численность уничтоженных офицеров – 43 тысячи». Еще в 1940 году люди делили камеры с генералами, как правило, искалеченными побоями. Конец цитаты. Подобные сведения, опубликованные в 1968 году, вызывали почти единогласный протест американского академического истеблишмента. Так что Конквист своими книгами явно губил свою академическую карьеру.
Насколько я знаю, его это совершенно не заботило. Он не только не стремился сделать академическую карьеру, но, по-моему, испытывал легкое пренебрежение к тем, кто ее делал. Он добивался одного – исторической правды. За редким исключением, он скептически относился к трудам профессиональных историков и особенно к трудам советологов, не желавших замечать истинной природы советского эксперимента.
Как относился Конквист к так называемым историкам-ревизионистам, считавшим, что советский эксперимент испортил Сталин, а если бы лидерами остались Ленин, Бухарин и другие гуманные большевики – результат был бы другим?
Очень негативно. Презрение – слишком сильное слово, но в тогдашнем ревизионизме Конквист видел просто глупость. Эту школу советологии он считал проявлением наивной ограниченности, типичной для американского среднего класса. Он был нетерпим к этой школе.
Не удостаивая ревизионистов серьезным спором, Конквист ответил им стишком в духе Эдварда Лира. «Один марксист по имени Ленин прикончил 2-3 миллиона своего населения. Попробуйте на весах истории взвесить, что эта мелочь не скажет никто. Но там, где Ленин приканчивал 10, великий марксист Сталин приканчивал 100. Конквист не следовал общепринятой на Западе интерпретации советской истории и писал книги, которые не могли быть приняты академическим истеблишментом. В 1962 году «Дело Пастернака. Мужество гения». В 1965-м «Политика и идеи в СССР». В 1968-м «Большой террор». В 1970-м «Убийцы народов. Советская депортация национальных меньшинств». В 1978-м «Колыма. Арктические лагеря смерти». В 1986-м «Жатва скорби. Советская коллективизация и террор голодом». В 1991-м «Сталин. Сокрушитель наций». Кто же печатал и кто читал его книги, если большинство историков и либералов-интеллигентов их не признавали? Об этом рассказал политолог Михаил Бернштам, коллега Конквиста по научно-исследовательскому Гуверовскому институту, в интервью «Радио Свобода» в 2008 году.
Конквист очень хорошо пишет. В его работах всегда есть философский флёр, а не сухой научный тон. Поэтому его печатали в издательствах широкого профиля, в «Макмиллане», например, коммерческом издательстве. Это все выходило большими тиражами, широко читалось и влияло на общественное мнение. Однажды пришла к нему молодая дама, очень умная, по образованию химик, но интересовавшаяся Советским Союзом и разницей между советским строем и западным порядком. Она обратилась к Конквисту за советом, они подружились, и Конквист оказал на нее очень большое влияние. Это была Маргарет Тэтчер. Конквист стал ее много-многолетним негласным советником и до того, как она стала премьером, и все время, пока она была на этом посту.
Среди тем, поднятых Конквистом в его книгах, особенно интересны и все еще спорны, мне кажется, исследования феномена Сталина, который для многих остается психологической загадкой. В книге «Сталин. Разрушитель наций» Конквист пишет:
«Одной из его главных и необычных характеристик является абсолютная посредственность, соединенная со сверхчеловеческой силой воли. Словно в обычном мозгу одна доля несоразмерно увеличена, как на ранних картинах Дали. По природе человек жестокий, он, однако, правил не только террором, как другие деспоты, но и фальсификацией. Сначала он попытался заставить окружающий его реальный мир осуществить марксистскую фантазию, в которую он поверил. А когда затея провалилась, он своей могучей волей сумел заставить реальный мир верить или делать вид, что верит в то, что его фантазия притворилась в жизнь. В 1939 году он показал писателю Фадееву протокол допроса журналиста Михаила Кольцова с признанием, что тот был завербован во французскую разведку писателем Андре Мальро. И хотя признания были явно сфабрикованными, Сталин читал их, делал пометки и сказал Фадееву обидчиво: «Видите, французская разведка может полагаться на своих писателей, а у НКВД нет такой поддержки от советских писателей. Подумайте об этом, товарищ Фадеев». Сталин не просто из-за жестокости дал указания насчет арестованных кремлевских врачей «бить, бить и бить». Похоже, что показания обвиняемых, даже полученные под пытками, подтверждали в его глазах его утопию. Страннейшее расхождение между фактами и выдумкой расцветало не только вокруг Сталина, но и в его мозгу.
В книге 2000 года «Размышления о разрушенном столетии» Конквист настаивал на том, что корни катастроф 20 века гнездятся в идеях с большой буквы.
Идеи с большой буквы обещали решить все проблемы, но оказались ошибочными или иллюзорными, затмили умы, исказили социальные движения и опустошили целые страны.
Репутация Роберта Конквиста на Западе начала меняться в 1973 году, после того, как мир потрясла книга Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». А когда в 1991 году открылись советские секретные архивы, правота Конквиста стала очевидной, а приведенные им факты и цифры жертв сталинского режима оказались точными. Второе издание «Большого террора» с добавлением новой информации автор назвал «Большой террор. Переоценка». Но друг Конквиста, английский писатель Кингсли Эмис, предлагал назвать ее так: «А я что вам говорил, чертово дурачье?» Сейчас многие книги Конквиста в русских переводах можно прочесть в интернете. Но издана в России была всего одна его книга «Сталин и убийство Кирова» в 1991 году в издательстве «Прогресс» в Москве. «Большой террор» был отрывками опубликован в питерском журнале «Нева» в 1989 году и издан двухтомником в 1991 году в Латвии. Похоже, что русская история опять, если и не переписывается, то переосмысляется. Так что английский поэт и историк Роберт Конквист все еще остается нашим Пименом XX века, а его книги, спрятанные в западных библиотеках и архивах от идеологических страстей, остаются хранилищами событий страшного, поучительного и незабвенного столетия великой российской истории. В предисловии к «Большому террору» Конквист писал: «Каждого, кто любит русский народ, глубоко трогает его трагическая история. Страна, столь богатая талантами, столь многообещающая, столь щедро одарившая мировую культуру, перенесла тяжкие муки без всяких реальных причин. И мне хотелось, чтобы русский читатель принял эту книгу как скромный вклад в фонд правды, как перечень фактов, вынесенных на обсуждение человечества».
О жизни и трудах Роберта Конквиста рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.